Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Елена Гличинская, Алексей Красильников у микрофонов. Лена, здравствуйте.
Привет.
Как обычно, напомним, все самое любопытное, важное и значимое разбираем подробно у нас на сайте radiosputnik.ru. Естественно, освещаем это также в соцсетях. Радио «Спутник» есть во всех популярных соцсетях, куда можно заглянуть, подписаться и получать всю информацию напрямую. Ну и самые любопытные, примечательные и острые комментарии гостей нашего эфира попадают в телеграм-канал, на который тоже призываю подписаться. Радио «Спутник» в телеграме недавно пробили очередную круглую, как это сказать, не дату, круглую цифру, да, круглое число, 15 тысяч подписчиков, поэтому ожидаем вас еще и там. Ну и, естественно, без прямого эфира никакое освещение, никаких тем невозможно, поэтому давайте сейчас тоже все любопытненькое вспомним и расскажем. Минздрав России обновил перечень рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции. Так, включены вакцины CoviVac, однокомпонентная Sputnik Light, зарегистрированные 6 мая. Кроме того, из списка рекомендуемых препаратов исключили лекарства против малярии.
Рабочая группа Минздрава постоянно изучает рекомендации других стран, анализирует российский опыт, и особое внимание, естественно, уделяется вопросам лекарственной терапии. Вот эти временные методические рекомендации, они и на то временные, так и называются, были разработаны, чтобы оперативно информировать медиков, которые помогают пациентам с коронавирусом. И они так и должны постоянно меняться. Это уже 11-я версия рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции. Над каждой версией работает группа из более чем 100 российских экспертов различных специальностей. Они вот тщательно анализируют сведения о клиническом опыте, опыт применения лекарственных препаратов, побочные реакции, успехи и, наоборот, негативные реакции, и в конце концов выдают заключение. Вот как раз вот этот гидроксихлорхинин, который применяется при лекарстве малярии, по поводу которого было очень много споров и различных дискуссий, его исключили из этих рекомендаций.
Ну и в начале марта Минздрав российский включил в рекомендации по лечению коронавируса препарат Сурфактант BB, почему русская буква BL, который снижает смертность пациентов с этой инфекцией. Сообщается, что специалисты заметили снижение смертности в 5 раз в группах пациентов, где Сурфактант BL использовался.
Вот, если говорить в общем, до сегодняшнего, до марта месяца для лечения коронавируса рекомендовалось использовать 5 препаратов. Это фапиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорхинин и интерферон альфа. Вот теперь гидроксихлорхинин исключили, добавили другой Сурфактан BL.
Ну, вот опять же, исходя из того, что это уже 11-й набор рекомендаций, в смысле 11-я версия рекомендаций, следить за ними нужно, потому что обновление происходит в зависимости от того, что актуально, и в зависимости от тех рекомендаций, которые, например, на Западе тоже есть, здесь зарубежный опыт вполне себе уместно использовать. В Германии готовят новый запрос о предоставлении России правовой помощи по делам о преступлениях нацистов во время Великой Отечественной войны.
Этот запрос готовится в рамках сотрудничества со Следственным комитетом России. Об этом сообщил старший прокурор, заместитель главы Центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в немецком Людвигсбурге, Томас Вилл. Еще в марте прошлого года Германия установила контакт со Следственным комитетом по поводу дела бывшего нациста Гельмута Оберленда как раз по событиям в Ейске, где было организовано убийство 214 детей из детдома. Стороны обмениваются информацией, оказывают друг другу взаимную правовую помощь. Я напомню, что по данным Следственного комитета в период с 1942 по 1943 год для исполнения карательных операций против граждан СССР в Краснодарский край была направлена зондеркоманда СС-10А, которую возглавлял доктор Курт Крисман. Там действительно страшные вещи творились, и что касается по поводу данного дела, которое рассматривается, вот этот Оберлендер служил в этой команде переводчиком, но есть существенные доказательства о его участии именно в казни этих детей, в убийстве этих детей, и поэтому было возбуждено уголовное дело о геноциде детдомовцев, и оно рассматривается, видимо, вот этот запрос как раз для того, чтобы уточнить факты, опросить оставшихся в живых свидетелей и подготовить какие-то документы к суду, который должен состояться. Послушаем мнение историка, публициста Евгения Спицына.
Дело открыл Следственный комитет, и Следственный комитет, вероятнее всего, открыл это дело для того, чтобы потом состоялся судебный процесс. А на судебном процессе должны быть, условно говоря, истцы и ответчики. Ведь не случайно Следственный комитет, например, по этому делу искал свидетелей, тоже опрашивал этих свидетелей, протоколировал это все. Немцы, вполне возможно, сейчас попытаются в качестве альтернативы выдвинуть такой же пакет обвинений в адрес Красной Армии. Может быть, это так. А может быть, нет. Может быть, они просто готовятся к судебному процессу по теме геноцида советских граждан на оккупированной территории СССР.
В общем, тоже можно действительно предположить, что вопрос продолжится. И вот, да, исходя из слов Евгения Спицына, не совсем ясно, не совсем понятно, насколько здесь возможно, насколько гладким может быть международное сотрудничество. И главное, о чем, наверное, здесь стоит помнить и не забывать, что у таких преступлений срока давности не существует. И преступления, совершенные в годы Великой Отечественной войны, совершенно не становятся как-то мягче или слабее из-за того, что оно было давно, и человек, который обвиняется, находится в преклонном возрасте. Некоторые из этих людей, которые виновны, они все еще живы. Вот, и это эмоционально определенный момент, безусловно, какой-то может сказать, что человек в очень серьезном, в пожилом, в старом возрасте какого-то, я не знаю, ни снисхождения, особенного отношения заслуживает. Нет, это военные преступления, это убийства, которые были вот на территории нашей страны. И еще совсем так недавно еще наши, ну, как сказать, бабушки, дедушки все это дело могли помнить и засвидетельствовать.
Радио «Спутник».
А вот генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш в очередной раз, кстати, заявил, что мир стоит на краю пропасти. Правда, теперь это отмечено в связи с рекордным повышением температуры впервые, вот, внимание, за 3 миллиона лет. И это, говорит, он не предел. Сообщил это на Петербургском климатическом диалоге.
Ну, 3 миллиона лет – это совсем небольшой промежуток времени для Земли. Это достаточно маленький срок. Значит, какие еще факты он привел? Что концентрация углекислого газа в атмосфере обновила максимум, превысив доиндустриальный уровень на 148%. И показатель углекислого газа тоже самый высокий за 3 миллиона лет. Вот и поэтому делается экстраполяция как раз и на температуры Земли, которая была больше на 3 градуса, а уровень моря выше на 15 метров.
Про 15 метров. Интересно, это намек на то, что может ожидать уже в ближайшее время?
Катастрофы, по его словам, можно избежать, если к 2030 году сократить глобальные выбросы на 45% по сравнению с уровнем 2010 года и переходить, естественно, на возобновляемые источники энергии. Это позволит достичь углеродной нейтральности, планируется к 2050 году,
как и удержать повышение. Планы.
Ну да, какие-то, знаешь, планы такие, как будто бы больше от нас, только все от нас зависит, ни от солнца не зависит, ни вообще больше ни от чего.
Я больше имел в виду вот это планирование к 30-му, к 50-му, что-то уже в течение 20-х обещают. Очень часто происходит, когда вот этот срок, заказанный заранее, завершается и ничего не меняется.
Подожди, заказан срок и заказано 70 миллиардов в год для как раз вот этих мер.
Ну, собственно говоря, мне кажется, с этого и надо было начинать,
да.
Что, грубо говоря, попросили, потребовали, я даже не знаю, у кого государств, у каких-то частных корпораций, и все это на что? На то, чтобы удержать повышение температуры в пределах 1,5 градусов. То есть это не...
70 миллиардов в год.
Вот мне даже почему-то сейчас в голову пришло, можно ли таким образом не удерживать повышение температуры, а каким-то образом ее снижать?
Ну, больше денег.
А еще, вот, да, почему не подумать,
да, а
сразу,
как же
конечно.
Нет, да. Давай послушаем мнение ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Синенкова Александра.
Ранее не слышал о таком, что у нас сейчас температура самая высокая за последние 3 миллиона лет, но, как говорится, деваться некуда, приходится верить, это все-таки ученые, его слова, они подкреплены какими-то выводами каких-то специалистов, ученых. Наверное, в ООН все-таки работают квалифицированные специалисты, тем более они специалисты по климату, и это не просто климат. Учитывая то, что наблюдения на земном шаре, в общем-то, ведутся примерно 150 лет, можно еще, ну, до 2000 лет набрать по разным источникам, где приводится упоминание о характере погоды, о климате и каких-то необычных явлениях.
Вот я нашла данные, что сейчас средняя температура на Земле – это 15 градусов.
Ну, средний – это тот еще показатель, нужно понимать, да, что это…
Ну, все равно измеряется средний.
Средний по больнице, конечно.
Нет,
да,
ну,
да.
Естественно, средний измеряется, именно считается для вот этих вот, для процессов таяния ледников, изменения климата считается именно средняя температура, как ты говоришь, по больнице. И действительно, вот если взять вот эту кривую, найти кривую изменения температуры планеты, за последние 3 миллиона лет она как раз была, ну, плюс-минус на этом уровне. Были, конечно, времена мерзлоты, да?
Ледниковый период?
Ледниковый период был, но это мы не учитываем, это отклонение от средней температуры. Самые высокие температуры были около 60 миллионов лет назад, как раз мы знаем, как раз после этого как раз и начала развиваться планета вот в нынешнем, видовое разнообразие животных, растений.
Ну, да,
вот в нынешнем, как раз 60 миллионов лет...
И атмосфера доформировалась, это, температура.
Да, 60 миллионов лет, тогда было гораздо теплее на Земле, это выше, чем сегодняшняя температура, еще плюс 14-15 градусов была средняя температура, 30 градусов, 60 миллионов.
Средняя, да.
Да, и после этого она начала стабильно снижаться. Вот я тебе напомню, на прошлой неделе или две недели назад мы обсуждали как раз в эфире новое открытие о том, что вот эта температура 15 градусов Цельсия, она обеспечивает нынешнее видовое разнообразие животных и растений. Угу. И, скорее всего, эта температура будет понижаться, и что тоже очень плохо может повлиять на жизнь на планете. То есть, если она снизится, как просят некоторые политические деятели, как ты попросил, чтобы не увеличилась, а снижать...
Я не попросил, я воспроизвел, не предположил,
ее.
Да.
Ну, допустим, мы захотим снижать, но если мы снизим до 7 градусов, то можно вообще жизнь на планете просто умереть.
Нет, средняя, я не имел в виду, что до 7, я имел в виду, что вот сейчас выросло до рекорда за 3 миллиона лет. Ну, снизить хотя бы до состояния 100-200 лет назад, да, как это, до индустриального периода.
А вообще вот эти вот циклы, геологи, геологи или как там?
Геологи — это те, кто
климатологи,
изучают.
Климатологи, они делят на...
Палео — это которые до начала исследований.
Они делят на 100-тысячные промежутки. Вот как раз в пределах 100 тысяч лет температура колеблется более-менее закономерно. И вот сейчас как раз они посчитали, что мы подходим к очередному пику 100-тысячного периода. Потом она будет падать, но вот если разделить по 100 тысяч, можно посмотреть, что как раз вот там вот все... в принципе, закономерно и
самое
циклично.
Самое главное, что все равно этого никто не проверит, потому что замерять температуру стали, ну сколько, ну в 19 веке, наверное, на регулярной основе. Что было 100 тысяч лет назад, можно делать только по косвенным предположениям, которые, безусловно,
ракушки,
имеют высокую
отложения,
степень.
Да. Эти вот сейчас очень новые исследования проводятся в бурении льда, вот этого вот ледников, которые показывают действительно гораздо более точные данные, особенно по углеродному следу, потому что там можно очень точно замерить, потому что там есть воздух замерзший, вот как раз на какое-то точное количество, на какую-то точную дату, и можно все это проверить. Но вообще не будем забывать, что все эти циклы зависят, естественно, от Солнца.
Если бы все это было так просто, относительно прям точной даты, я думаю, все по-другому воспринималось бы. Я больше даже имел в виду, что в будущее, через 100 тысяч лет, все равно никто никак не проверит.
Но мы
что
можем
будет
знать
там, и насколько этот цикл сегодня подходит к пику, или это только промежуточное?
Мне кажется,
ступень.
Что нужно изучать циклы Солнца, и тогда будет гораздо точнее данные.
Но все-таки нет, состояние планеты тоже здесь должно быть важным. Ну, а мы, наверное, все-таки в конечном счете должны напомнить еще раз, что это было все сказано на очередном международном форуме, посвященном климатическому диалогу и, соответственно, как это, наверное, даже сформулировать, предотвращению климатических изменений. И во многом тоже связано с какими-то политическими и экономическими мотивами, потому что...
И Россия идет как раз в ногу с теми рекомендациями, которую дал генеральный секретарь ООН, потому что есть поручение нашего президента Владимира Путина обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года.
Мне всегда в этом направлении нравится, что есть вот эти квоты, грубо говоря, лицензии, да, что ли, на выброс газов в атмосферу, парниковых газов, и эти квоты можно просто перепродать. То есть то, что будет недовыброшено, грубо говоря, Россией, вполне возможно, купит и выбросит дополнительно Китай или Индия.
Будто бы этот воздух не перемещается.
Да. Ну вот я и говорю, поэтому вроде как оно все единое на планету, поэтому то, что это тот, что не может делаться только одной страной. Вот эти усилия должны приниматься всеми сразу, чтобы был какой-то серьезный результат, а не переделка каких-то квот, дележек и прочего. Хорошая попытка, но нет. Твиттер заблокировал аккаунт для репостов с нового сайта Дональда Трампа. Учетная запись просуществовала всего несколько часов. Так что да. В этом противостоянии счет снова 2-1 в пользу
Твиттера. Была создана учетная запись, которая только для того, чтобы распространять сообщение и делает репосты с нового сайта экс-президента США Дональда Трампа. Сайт мы обсуждали, заработал на днях, называется «С рабочего стола Дональда Джи Трампа». Он должен быть стать альтернативой другим соцсетям, но, однако, на нем не предусмотрены комментарии и общение с пользователями. И вот эта учетная запись появилась утром в четверг. В ее описании так и говорилось, что в ней будут размещаться сообщения от имени 45-го президента США. Но несколько часов учетная запись была заблокирована, и представители Твиттера заявили, что компания будет бороться с вот такими обходами блокировок.
Очень интересный, конечно, момент. Если я правильно помню, если заблокировали человека в Твиттере, он может создавать себе вот эти зеркала и альтернативный вариант, как называется, бёрнер-аккаунт, хоть до бесконечное количество. Более того, некоторые люди создают себе по 20 таких профилей и друг с другом, сами с собой одновременно ведут эту беседу с разных аккаунтов. А здесь вот, видимо, почему-то не нравится.
Да, они не будут...
Именно персоны. Они будут... То есть это новый подход к этому. Это называется shadow ban. То есть сразу, чтобы все аккаунты, привязанные к одному человеку, связаны с этим человеком.
Они считают, что заблокирован не человек, а заблокирован контент.
Вот, да-да-да.
Контент. И они будут бороться с Трампом в любых его проявлениях.
Контент-то трамповский.
Как бы Трампа ни назвали, все равно его будут блокировать. Однако, ты знаешь, что интересно, что представитель Трампа, пресс-секретарь его, заявил, что экс-президент не имеет отношения к этому аккаунту.
Я, кстати, не удивлюсь совершенно спокойно. У Трампа по-прежнему огромное количество сторонников, и создать профиль в Твиттере, просто чтобы он репостил, ретвитил ссылки с того сайта, это совсем несложно. Это можно сделать в 25 секунд. Если тот сайт поддерживает, не знаю, какую-нибудь RSS-ленту, если нет... Я просто не настолько прошарен, но создать такой аккаунт для просто тиражирования, просто копирования, это совсем не сложно.
Ты знаешь, вполне возможно, потому что сам же Трамп говорит, что Твиттер, Фейсбук, Ютуб – это все позор, да, это позор.
Он обещал новую соцсеть,
позор, унижение для всей страны, и он обещал новую соцсеть, и вот эта вот платформа может быть и началом вот этой новой соцсети. И поэтому, если он будет размещать зеркала, как ты говоришь, в Твиттере, это действительно нелогично. Ну, давай послушаем мнение старшего научного сотрудника Института США и Канады Российской академии наук, американиста Александра Филипенко.
Сам Трамп своими руками, наверное, сделал Твиттер таким политическим инструментом, а потом в итоге все-таки сам пострадал от того, что так популяризировал эту социальную сеть. Никогда не было такого, чтобы вот президент сам это делал. Мне кажется, что Трамп, конечно, как человек, которому вот такое прямое общение с подписчиками очень важно, он, видимо, будет развивать теперь свою вот эту вот социальную сеть, тираблог, все карты ему в руки, он здесь такой настоящий шоумен, наверняка успешно разовьет свою социальную сеть.
Мне очень понравилось, как Александра Филипенко сказала, что Трамп стал первым президентом, кто до такого додумался, при том, что в эпоху Твиттера сколько работало, Трамп, перед ним Обама работал с 8-го.
Наверняка тоже размещали рекламу.
Где, в Твиттере?
Да.
При Твиттере работали, я считаю, Трамп, Обама, и перед ним Буш, наверное, пару лет зацепил.
Ну, просто они...
Первый из трех.
Нет, я думаю, что она имела в виду не, что он первый работал с Твиттером, а он первый, кто таким образом работал с Твиттером. Просто...
Временной промежуток, мне кажется, не очень большой.
Его работа в корне отличается от других,
Потому что, если мы вспомним, в каком году Трамп начал вести там работу, то вообще Твиттеру тогда было лет 6. То есть за 6 лет, да, первым стал. Ну, так, естественно, любой ресурс будет. Мы просто почему-то сейчас уже воспринимаем Твиттер как нечто, что существовало всегда. Нет, перед президентской кампанией того самого Дональда Трампа Твиттер был, ну, как сказать, только вот пару лет, как, наверное.
А ты помнишь, что Твиттер потерял популярность после того, как Трамп ушел оттуда? И у него акции снизились.
Я бы сказал, Твиттер из-за других причин терял популярность.
Да, но вот сейчас добавили...
Именно чтобы... из-за контента и тех людей, которые там постят. А тот факт, что оттуда ушел один из самых популярных блогеров, да. Ну, естественно, любая площадка гоняется не только за контентом, не столько за контентом, сколько за людьми, которые этот контент воспроизводят или производят. И, естественно, если вы выпиливаете из своего сайта, своего одного из самых популярных, я вот хотел сказать самого, но не буду так прям уверенно говорить.
Да, может быть, там что-то другое. Может, самый популярный политик, идут. Скажем
политик,
так.
Самый с наибольшим количеством подписчиков, потому что популярное
политик,
слово
да.
такое.
Именно
да.
политик, да. Так вот, чтобы поддержать свою популярность и идти в ногу со временем, есть еще две новости от Твиттера небольшие.
А ну-ка.
Это, во-первых, компания добавила новую функцию, которая позволяет собирать финансовые пожертвования.
О, или они чаевые, хотят стать своим патреоном, да.
Понравившимся авторам. Называется TipJar.
Сейчас баночка для чаевых. Когда
сейчас она доступна только для... англоязычных пользователей, но, однако, и для Андроида, и для iOS это все возможно.
Они как раз заявляли несколько недель назад, что будут повышать способы и варианты по монетизации контента угу. для блогеров. И, ну, по сути говоря, вот сравнивали я с Патреоном, это сравнивал, есть и другие площадки.
Сейчас Твиттер отбирает только сама каких-то журналистов, авторов и экспертов.
Твиттер же единственный, кто это может определить.
Но обещает расширить эту вот сетку, кто может собирать денежку. Ну и еще одна функция. Запустили новую функцию под названием Space Life Audio, ну, это как аналог Clubhouse.
А, ну да, это да. тоже они заявляли, обещали, ну, когда Clubhouse стрельнул.
Что-то немножко подзапоздали.
Подзапоздали они и по времени, и даже относительно вот эту новую маленькую, в этом новом маленьком временном промежутке времени, когда Clubhouse, собственно говоря, работал, уже, наверное, поздновато изобретать велосипед во многом. Тот, кто захотел общаться в таком режиме, те для себя это приложение использовали уже, вот это новое. А те, кто не будет этим заниматься, ну, вряд ли Twitter, то есть, собственно говоря, сервис для микроблогов может одновременно закрыть такое огромное количество функций.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Еще немножечко модернизации. Дело в том, что Ассоциация иностранной прессы Голливуда будет обновлять кинопремию «Золотой глобус». Как обещали ранее, ассоциация увеличит состав, включит в него темнокожих журналистов, а также членам жюри запретят принимать подарки. Хочется прям добавить, дороже 3000 рублей.
Не знаю, почему это называется модернизация. Ну, ладно, может быть, это тоже такой перевод. До конца этого года в состав примут не менее 20 новых членов, новых журналистов. И акцент будет сделан, естественно, на темнокожих. Хотя на сегодняшний момент, вот я там так читала, что там достаточно представительств разных рас.
Ударим дискриминацией по дискриминации.
Да, сейчас 86 журналистов, но темнокожих как раз нет. И за полтора года следующих состав будет увеличен вдвое. А также организаторы решили отменить требования о проживании членов ассоциации в Калифорнии и ввести запрет вот на получение подарков и других знаков внимания от создателей фильмов, чтобы не повлиять на оценку киноработ. Давай послушаем мнение кинокритика, обозревателя российской газеты Сусаны Альпериной.
Я за то, чтобы модернизировать премии. «Золотой глобус» и «Оскар». Они во многом устарели. Это правда. Начиная с того, что представителям киноакадемикам или представителям прессы до сих пор продолжают возить фильмы на DVD. Мир поменялся. Много происходит в сети. Многие премии предпочитают это не замечать. И живут совершенно старыми стандартами. То, что там будут представители афроамериканцев, я тоже в этом не вижу ничего плохого. Потому что это целое направление кино. В ассоциации «Золотой глобус» очень часто вообще люди непонятно, по какому принципу набранные журналисты. Почему именно эти люди туда попали? Почему они представляют страну? Бывает очень странно. Вот им бы в этом плане посмотреть. Журналистам запрещено принимать подарки. Это глупость.
Мне кажется, последние две вещи глупость. Очень самые важные.
Да, а это глупость, потому что, кроме подарков, их приглашают на фуршеты, в какие-то туры, приглашают в круизы. Да,
или
да,
прям развлекательные туры.
Нет, прямо в развлекательные. Круизы обеспечивают проживание в гостинице. Так что подарки – это такая мелочь, что по сравнению с тем...
Как это мелочь? Это формирование мнения. А потом в конечном
счете... По сравнению
счете...
с тем, что там действительно им предоставляют подарки, это совсем не то, что
а
надо
предоставляют
было...
предоставляют что,
что надо было запретить. А им предоставляют какое-то финансирование. Вот что там было в этих расследованиях Los Angeles Times, что там даже оформляли их на какую-то фиктивную работу и платили им какую-то зарплату, как экспертам. Но там очень много связано с коррупцией, что не связано с подарками.
В общем, вот мне кажется, самое главное, что Сюзанна Альперна сказала, обновлять действительно нужно, чтобы люди там занимались делом, а не какой-то фикцией или занимали место по непонятным причинам. А лишней прозрачности, мне кажется, прозрачности лишней не бывает. Вот так. Даже если мы говорим про киноиндустрию и про премии. Елена Гличинская, Алексей Красильников, студии. Елена, спасибо.